«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В студии Матвей Гонопольский начинается программа «Клинч». Спор людей, имеющих свою позицию. Общественность накануне двух громких процессов, так называемая банда Калиниченко, обвиняется в 10 покушениях и 2 убийствах. Другая банда Рено, 12 покушений и 20 убийств. Но эти обвинения нужно доказать. Обвиняемым от 15 до 19 лет. Жертвы приезжие с Центральной Азии и Кавказа. Убийства снимали на видео, выкладывали в интернет. Но есть те, кто на свободе. За первые 5 месяцев этого года они уже убили 59 человек. Эта тенденция пока неизменна. Другая только определяется. Как пишет газета «Новое известие», неславянская молодежь начала объединяться по принципу скинхедов и готова отвечать террором на террор. Возникает вопрос, так станем ли мы свидетелями войны уличных банд, как в кино? Об этом, как я надеюсь, сейчас будут спорить председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль и лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. В начале нашей передачи, как вы знаете, мы проводим опрос. Итак, приготовьтесь, подойдите к телефонам и проголосуйте. А вопрос наш следующий. На ваш взгляд, кто больше виновен в стычках на национальной почве? Первый вариант – приезжие. Ну, их группы, их категории вы себе представляете. В этом случае наберите номер телефона 660-01-13. Или второй вариант – свои национал-радикалы. В этом случае наберите номер 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я напоминаю вопрос нашего голосования. На ваш взгляд, кто больше виновен в стычках на национальной почве? Первый вариант – приезжие. В этом случае наберите номер телефона 660-01-13. Или если вы считаете, что это свои национал-радикалы, то наберите номер телефона 660-01-14. Пожалуйста, проголосуйте быстрее, потому что времени у нас не так уж много на голосование. Также напоминаю вам, что вам придется достаточно внимательно слушать наших гостей, это Гейдара Джемаля и Александра Белова, потому что в конце нашей передачи будет еще одно голосование с таким содержанием, собственно, чья позиция, чьи аргументы вам лично ближе. И, соответственно, те же 2 номера телефона, и вы будете эти номера телефонов набирать. Таким образом, мы проведем финальное голосование. Теперь я хотел еще, пока идет голосование, сказать 2 слова о том, о вот этой публикации, которая называется «Террором на террор», и которая, собственно, послужила поводом, наверное, закономерным поводом для этой дискуссии из газеты «Новое известие». Помимо людей другой расы, объектом нападения становятся последователи нетрадиционных религий. В Нижнем Новгороде избили членов общества сознания Кришны, в Пензенской области пастора церкви «Живое слово». За насильственные преступления по мотивам национальной ненависти в нынешнем году осуждены 28 человек. Впервые националистов приговорили к пожизненному заключению. Это произошло с 4 обвиняемыми по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе 2006 года. В то же время правоохранительные органы и суды нередко толкуют антиэкстремистское законодательство неадекватно, а также используют его для давления на политических противников и сведения личных счетов, указывается в газете «Новое известие». Ну что ж, голосование у нас было активное, оно, собственно, подошло к концу.
Эхо Москвы.
Итак, я задал вопрос, кто больше виновен в стычках на национальной почве? Приезжие или свои национал-радикалы? За то, что это приезжие, проголосовало 45,3%, довольно значительная часть, и 54,7% считают, что это свои национал-радикалы. Ну вот, собственно, вступление мы сделали. Теперь давайте начнем разговор. Я напоминаю, Гейдар Джемаль, Александр Белов. Гейдар, пожалуйста, начинайте.
Мне кажется, что тема фашизма как тема средства управления обществом, возникла почти сразу после 1945 года. А, естественно, кроме Советского Союза, где эта тема долгое время, то есть до конца партийного периода, почти до конца партийного периода, была невозможна. Но в Европе фашизм или неонацизм использовался очень активно в качестве средства давления, средства запугивания, средства мобилизации определенных слоев населения, вместе, естественно, вкупе с феноменом диаспор, феноменом эмиграции и так далее. Сегодня мы пришли к такой же ситуации практически в России, когда фашизм превратился в легкое и удобное средство, во-первых, производить определенное давление, определенное впечатление на население, пугать людей, с одной стороны, с другой стороны, пугать и мировую общественность. На мой взгляд, российскому обществу фашизм не грозит. На мой взгляд, российское общество принципиально не принимает те постулаты и те позиции, которые заданы в таких движениях, как ДПНИ и им подобные. Но, тем не менее, надо сказать, что угроза разрушения, которую несут в себе эти организации и деятели, такие как сидящий напротив меня господин Белов, она очень серьезна. Представим себе на минуту, что господин Белов и ДПНИ действовали бы накануне 1941 года. Представим себе, что армян, таджиков и других людей под лозунгом «белой расы» резали бы накануне нападения Гитлера на Советский Союз. Я думаю, тогда идея Гитлера о том, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, который развалится на этнические группировки, вцепившиеся в друг друга, она бы состоялась мгновенно. И я считаю, что в сегодняшней ситуации, когда Россия находится не в лучшей геополитической ситуации, не в лучшем геополитическом положении, игра подобного рода граничит с подрывом суверенитета государства.
Да, очень интересно слушать Гайдара. Дело в том, что как раз Гитлер не стеснялся привлекать под российскими лозунгами в свои ряды и чеченцев, и создавал мусульманские отряды, и азербайджанские, и не мешало это ему вести войну и ксенофобскую пропаганду внутри страны. Но в данном случае ведь основная проблема российского общества, как в советское время, так и в постсоветское, это постоянная подмена понятий. Если мы посмотрим на современную Европу, вообще на практически все цивилизованные страны, то увидим, что везде, где присутствует количество иммигрантов, выше 2-3%, начинаются проблемы. А в тех странах, где их количество становится уже близко к половине, допустим, как это получилось в Косово, когда количество мусульман резко превысило количество местных жителей, начинается просто резня. Неважно, может быть, у сербов тоже там были какие-то скинхеды, может быть, погибали тоже люди, но мы видим, к чему привела политика так называемого мультикультурализма, когда общество, разделенное уже на отдельные этнические меньшинства, когда местное население уже не превалирует, и его законы и моральные ценности никем не соблюдаются, начинается просто война всех со всеми. В данном случае, вот, особенно последние ультиматумы, которые от имени некоего исламского комитета Гайдар Джамаль излагал к правительству, президенту Российской Федерации о том, чтобы о том, что якобы в России существует дискриминация граждан, исповедующих исламскую религию и так далее, как раз это и является вот подобного рода заявление эскалацией напряженности и развала России. Ни одного нет фактора, кроме исламского экстремизма, который стремится сегодня к сепаратистским настроениям и реально вбивает клин между обществом. Если мы внимательно посмотрим за творческой деятельностью многоуважаемого Гайдара Джамаля, то ни один муфтият его никогда не поддерживал. Зато его поддерживали такие люди, как Басаев, Хаттаб, те, кто непосредственно убивали, взрывали дома и так далее. Нам вот такой ислам не нужен. Сейчас, к сожалению, идет распространение именно вот этой опасной идеологии ваххабизма. Она проникает в наши города именно на ее основе, на основе идеологии ваххабизма, то есть радикального ислама, воинственного, не принимающего другие религии, готового разрушать и общество общество светское, называющее его, так скажем, главной опасностью, и готово, самое главное, к вооруженной борьбе. Именно под этими лозунгами сегодня объединяются так называемые кавказская и среднеазиатская молодежь, которая приезжает в Москве. И террор, он не носит односторонний характер.
Господин Белов,
как почему-то здесь было сказано.
Я бы хотел остановить вас и спросить. Вот в момент задержания в вашем санкционированном митинге вы ухитрились использовать этот момент для того, чтобы дать интервью News.ru. И вы там привели очень интересные цифры. Вы, во-первых, сказали, что Москва полна боевиками под видом иностранных студентов. Во-вторых, вы сказали, что есть три типа иностранной преступности. Одна из них ваххабитская, другая, там, по-моему, была этнобоевики, и какая-то еще была третья. По этнобоевикам вы сказали, что число их неизвестно, лучше осведомиться у МВД, которая знает. Почему-то вы очень точно знали, сколько ваххабитов и, главное, сколько из них готовы пожертвовать жизнью. 2000 ваххабитов и 500 из них уже готовы пожертвовать собой. Откуда у вас такие цифры? Вот если МВД знает о количестве этнобоевиков, может быть, о количестве ваххабитов, вы получаете информацию из другой спецслужбы. Кроме того, мне было очень любопытно обнаружить такой момент, что вы, говоря о иностранных студентах, упомянули, конкретизируя, что они все в основном приезжают в Россию из Кавказского региона. То есть Кавказ вы уже зачисляете в нероссийское пространство.
Ну, вы действительно считаете, что Азербайджан, Армения и Грузия – это страны, которые входят в Российскую Федерацию?
Вы полагаете, что исламские боевики приезжают сюда из Армении и Грузии?
Нет, в том числе.
Или из Азербайджана?
Нет, здесь не надо путать. Речь идет о этнопреступности, о студентах, которые, в частности, то, что касается Закавказья, это студенческие группы, они объединяются не по принципу религии, как показала практика, вот те столкновения, которые были в прошлом году 22 числа на Манежной площади и на Славянской площади, была абсолютно сборная солянка, то есть там были как последователи ислама, то есть представители народов, которые исповедуют ислам, так и представители народов, которые исповедуют христианство, но проживают в Закавказье, то есть это такой Кавказское содружество, которое просто приехало в Москву, и типа золотой молодежи, которая объединяется и иногда занимается хулиганизмом на улице. Это отдельная ситуация. То, что касается ситуации с количеством ваххабитов в Москве, это несложно, так сказать, откуда у меня эту информацию узнать. Дело в том, что ваши коллеги по пропаганде радикального ислама, они охотно делятся журналистами, и это все опубликовано в официальных источниках. Более того, в МВД...
Что это за коллеги, простите? Кто это?
Ну, люди, которые на Ближнем Востоке пропагандируют радикальный ислам и дают...
Они сообщают информацию о том, сколько ваххабитов в Москве,
конечно,
сколько
конечно.
Людей
конечно.
Готовы пожертвовать
собой. Они регулярно отчитываются,
пропагандируются. То есть вы просто хотите нам внушить, что вот эти вот политтехнологические постановки, от которых пахнет очень дурно, и по сравнению с которыми поп Гапон просто покажется там невинным мальчиком из церковного хора, что все это должно для нас служить предметом информации.
Ну, давайте хорошо сосредоточимся на данные МВД. У МВД, как известно, есть база так называемых лиц, причастных к экстремистской деятельности или подозреваемых в принадлежности к экстремистским организациям. Так вот, по исламским организациям, то есть людям, которые связаны с, так или иначе с исламом, эта база насчитывает 15 тысяч человек. То есть это очень большое количество. Туда не входят люди, которые...
Вы, конечно, не случайно пользуетесь базой МВД, хотя почему-то в своем интервью решили не ссылаться, а, так сказать, послать интересующихся туда. Понятно, потому что вы человек, тесно связанный с этими структурами.
Конечно, меня вот вчера задержали.
Да, вас задержали и тут же отпустили. Да.
Не тут же, а через 12 часов.
Ну, 12 часов – это повод дать интервью, это повод для пиара. Что интересно, против вас возбуждалась масса дел, но они все, так сказать, они все ни к чему не приводили, все эти обвинения падали, рушились сами собой, потому что у вас есть довольно сильное прикрытие.
Это кто, интересно?
Со стороны тех структур, на которых вы работаете, потому что мы уже с самого начала позиционировали, что вот эта тема дестабилизации, тема разжигания межнациональной розни, она в интересах определенных политических сил. политических сил. Да?
Ну, как они называются?
Я вот просто спрошу вас такой факт. Вот, допустим, в 2006 году вы в Кремле были на дне милиции. Да? Что вы там делали на дне милиции в качестве почетного гостя?
Во-первых, я не был не в качестве почетного гостя, а в качестве обычного посетителя концерта по случаю Дня милиции. Там было приглашено порядка 5000 человек. Я в это время был помощником депутата Государственного Думы Савельева. В Думе распространялись абсолютно свободно для депутатов соответствующие приглашения. И поскольку Андрей Николаевич поехать не смог, поехал я. Вот и вся тема.
Разумеется, у вас всегда есть хорошая отговорка.
Да это не отговорка, это просто правда. Я просто не занимаюсь дезинформированием населения. Вот. Насчет уголовных дел и прикрытия. Знаете, это как бы огульные обвинения, они, конечно, свойственны исламскому комитету, но на что хотелось бы обратить внимание. Сегодня количество националистов, которые подвергаются уголовному преследованию, оно несоизмеримо больше с количеством тех экстремистов, которые не принадлежат к русской или славянской нации, но которые также совершают преступления и в московском метрополитене.
Значит, чтобы было ясно, я напомню некоторые цифры. В российских зонах в настоящий момент сидит около 20 тысяч человек, обвиняемых не в терроризме, а в так называемых военных преступлениях, то есть связанных с участием в незаконных вооруженных формированиях, не имеющих отношения к терроризму. Вот, по данным, совершенно объективным и четким, совершенно точным данным, 14 тысяч из этих вот 20 никогда не держали в руках оружие. То есть это сфабрикованные дела. Если говорить вообще о сфабрикованных политических делах, которые касаются мусульман в широком смысле, в широком плане, особенно мусульман кавказского происхождения, то такие дела надо, я вот в свое время на своей пресс-конференции говорил о сотнях сфабрикованных дел, но их надо вести на тысячи.
Я в данном случае говорю о тех людях, которые непосредственно, практически еженедельно совершают преступления в Москве и других российских городах, а не те, которые воевали в Чеченской Республике и заслуженно сейчас сидят. И именно, к сожалению, и только в отношении них постоянно уже, наверное, пятая амнистия применяется Государственной Думой. А офицеры русские, которые, так сказать, там выполняли свой боевой долг, в отношении них никакая амнистия не распространяется. Это и по делу Рахчеева, и Ульмана мы были свидетелями. Так вот, на что хотелось бы подчеркнуть внимание. Действительно, МВД старается скрыть факты, когда, допустим, группа кавказской молодежи, объединенная по религиозным или этническим признакам, терроризирует население города Москвы. По крайней мере, вот сейчас я уже третье дело веду как общественный защитник, когда обычные москвичи, никакие не скинхеды, не националисты, стали жертвами подобных этнических кавказских исламских группировок, где ребята именно молодые просто избивают людей, стреляют, обзывают русскими свиньями и так далее.
Скажите, можно ли отнестись к вам всерьез как к общественному защитнику, если в 2005 году вы назначили денежную премию убийце армянина, женщине, которая убила армянина, якобы в порядке самозащиты. Якобы в порядке самозащиты при попытке изнасилования.
Ну, я напомню, это дело Александра Иванниковой, которая убила не армянина, а все равно, кого она убила, потому что она убила человека, который хотел ее изнасиловать, пытался, совершил попытку, и судом она была полностью оправдана.
Она не была оправдана, она получила 2 года условно.
Нет, было подано кассация в Московский городской суд, она была полностью оправдана, все претензии, которые так называемая сторона, значит, погибшего предъявляла насчет компенсации морального вреда в 200 тысяч, все были отвергнуты. Вот. И действительно ДПНИ решил оказать ей содействие, потому что услуги адвоката и 1,5 года страданий, которые эта девочка, так сказать, вынуждена была
испытывать. Вы разрекламировали эту помощь как денежную премию
Правильно.
За убийство, и после этого вы стали продвигать ее в Думу.
Ну, это абсолютная глупость. Она не выдвигалась от ДПНИ и ни от какой другой.
Было предложение о продвижении ее депутатом в Думу.
У вас неверная информация. Но в данном случае в этом бы не было ничего плохого. Человек, который действительно показал, как может беззащитная девушка при помощи общественной поддержки добиться каких-то результатов.
Если бы не денежная награда за убийство – это очень интересная
пропагандистская
акция.
Это за смелость. Это нормально.
Напоминает
Вчера в Москве, в Химках, группа местных гастарбайтеров, там, вы знаете, в Химках, рамках Сталинградского шоссе постоянный рынок, так называемый, гастарбайтеров, очередной раз пыталась десятером изнасиловать девушку. Я честно вам скажу, я был бы счастлив, если бы она всех их замочила, этих козлов, понимаете? Жалко, что у нее не было ножа, жалко, что у нее не было автомата.
Вы хотите перевести тему уголовных преступлений в межнациональную рознь? То есть вы хотите все-таки любой ценой создать площадку для дискредитации, во-первых, власти, во-вторых, российского имиджа, и, в-третьих, подрыва социального мира.
Гейдар, это не я состою, это состою сама жизнь. Это факты. Вот, спросите именно, у москвичей, боятся именно... они сейчас, вот сегодня ходить по улице?
Да никто не боится.
Да боится.
Никто не боится.
Женщины боятся.
Реально, реально, на самом деле, российское общество не желает вот этой концепции. Оно не желает вестись на ваши фашистские провокации. Не вы ли выступали под лозунгами «Россия для русских», «Белая Россия», «Россия для белых»? Это ведь уже не разговор о защите чести невинной женщин.
Для кого Россия? Не для русских?
Знаете, это разговор, который в 21-м столетии, даже в 20 веке, это разговор фашистский,
да, это не
неприемлемый.
Фашистский, это,
почему?
Значит, это терминология, которая сейчас...
Минутку.
Можно кого
почему?
Угодно охаять.
Потому что сегодня политический суверенитет страны не предполагает ее идентификацию как этнического замкнутого пространства, будь то гетто или будь то, например, там, самодержавная страна, которая основана на этническом принципе. Потому что этот момент ведет к взрыву и к войне всех против всех.
Это как раз наоборот. Если мы посмотрим, то так называемая концепция, как мы уже говорили, мультикультурного сообщества.
Мультикультурность существует в Европе с Древнего Рима.
Может быть, поэтому он, наверное, развалился. Когда количество варваров настолько превысило количество коренного римского населения, количество граждан не римского происхождения было слишком велико, то Рим пал. И Россия...
Рим пал не изнутри, Рим пал извне. Он пал под
Россия...
ударами германских племен, как
конечно.
Известно.
Как известно, эти германские племена находились как гастарбайтеры на службе у римского императора и были допущены практически к самым стенам цитадели.
А что делать, если римляне не могли
вот
сами
вот нести эту вопрос. И эта же судьба может ждать и нашу мононациональную Россию, Россию, которая создавалась в первую очередь русским народом, как русское государство. Само слово Россия.
Россия создавалась русским. Всеми. И если мы сейчас...
Я вам честно скажу, если бы не было русских, то это была бы уже точно не Россия. Ну, давайте представимся. Вот нету чеченцев, это Россия или нет? Или нет Гейдара Джамаля, это Россия или нет? Конечно, Россия. А вот нету русского народа.
А вот нету нет. Поткина, это Россия?
А, знаете, от одного Поткина, может быть, и действительно ничего не изменится. А вот если взять, допустим, порядка всех Поткина, да, которые фамилия известна с 14 века, и мои предки, в том числе, участвовали в обороне Пскова еще там в 15 веке. Так что думаю, что это как раз Россия.
Это несерьезная аргументация.
Я прошу прощения. Напоминаю, что... У нас передача «Клинч» и тема, которую можно так прямо искать. Так, террор против террора. Я напоминаю, что сейчас будет небольшая пауза, она всего 3 минуты, после чего разговор наших гостей продолжится. Оставайтесь с нами.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».